Любовь капитана Толли. Самая легкая работа в забойной бригаде на золоте — это работа траповщика, плотника, который наращивает трап, сшивает гвоздями доски, по которым катают тачки с песками к бутаре, к промывочному прибору. Деревянные усики доводятся до каждого забоя от центрального трапа. Все это сверху, с бутары, похоже на гигантскую сороконожку, расплющенную, высохшую и пригвожденную навек к дну золотого разреза. Работа траповщика, кант, легкая работа по сравнению с забойщиком или тачечником. В руках траповщика не бывает ни рукояток тачки, ни лопаты, ни лома, ни кайла. Топор и горсть гвоздей — вот его инструмент. Обычно на этой необходимой, обязательной, важной работе траповщика бригадир чередует работяг, давая им хоть маленький отдых. Конечно, пальцы, намертво навсегда обнявшие черенок лопаты или кайловища, не разогнутся в один день от легкой работы. На это нужно год или больше безделья. Но какая-то капля справедливости в этом чередовании легкого и тяжелого труда есть. Тут нет очередности. Кто послабее, тот имеет лучший шанс проработать хоть день траповщиком. Для того, чтобы прибивать гвозди и подтесывать доски, ни столяром, ни плотником быть не надо. Люди с высшим образованием прекрасно с этой работой справлялись. В нашей бригаде этот кант не чередовался. Место траповщика занимал в бригаде всегда один и тот же человек — Исай Рабинович, бывший управляющий госстрахом Союза. Рабиновичу было 68 лет, но старик он был крепкий и надеялся выдержать десятилетний свой лагерный срок. В лагере убивает работа, поэтому всякий, кто хвалит лагерный труд, подлец или дурак. 20-летние и 30-летние умирали один за другим, для того их и привезли в эту спецзону. А траповщик Рабинович жил. Были у него какие-то знакомства с лагерным начальством, какие-то таинственные связи. И Рабинович то работал в хозчасти временно, то конторщиком. Исай Рабинович понимал, что каждый день и каждый час, проведенный не в забое, обещает старику жизнь, спасение, тогда как забой только гибель, смерть. В спецзону не надо было завозить стариков пенсионного возраста. Анкетные данные Рабиновича привели его в спецзону на смерть. И тут Рабинович заупрямился. Не захотел умирать. И однажды нас заперли вместе. Изолировали 1 мая, как делали каждый год. «Я давно слежу за вами», — сказал Рабинович. «И мне было неожиданно приятно знать, что кто-то за мной следит. Кто-то меня изучает. Не из тех, кому это делать надлежит». Я улыбнулся Рабиновичу кривой своей улыбкой, разрывающей раненные губы, раздирающие цинготные десны. «Вы, наверное, хороший человек. Вы никогда не говорите о женщинах грязно». Не следил Исай Давыдович за собой. «Разве и здесь говорят о женщинах?» «Говорят, только вы не вмешиваетесь в этот разговор». «Сказать вам правду, Исай Давыдович, я считаю женщин лучше мужчин. Я понимаю единство двуединого человека, муж и жена одно и так далее, и все же материнство — труд. Женщины работают лучше мужчин». «Истинная правда», — сказал сосед Рабиновича, бухгалтер Безноженька. «На всех ударниках, на всех субботниках лучше не вставай рядом с бабой. Замучает, загоняет. Ты покурите, она сердится». «Да и это», — рассеянно сказал Рабинович. «Наверное, наверное. Вот Колыма. Очень много женщин приехали сюда за мужьями. Ужасная судьба. Ухаживание начальства, всех этих хамов, которые позаразились сифилисом. Вы знаете, все это не хуже меня. И ни один мужчина не приехал за сосланной и осужденной женой». «Управляющим госстрахом я был очень недолго», — говорил Рабинович. «Но достаточно, чтобы схватить десятку. Я много лет заведовал внешним активом госстраха. Понимаете, в чем дело?» «Понимаю», — сказал я безрассудно, ибо я не понимал. Рабинович улыбнулся. Очень прилично и очень вежливо. «Кроме госстраховской работы за границей. И вдруг, поглядев мне в глаза, Рабинович почувствовал, что мне ничего не интересно. По крайней мере, до обеда. Разговор возобновился после ложки супа. «Хотите, я расскажу вам о себе? Я много жил за границей, и сейчас в больницах, где я лежал, в бараках, где я жил, все просили меня рассказать об одном — как, где и что я там ел. Гастрономические мотивы. Гастрономические кошмары, мечты, сны. Надо ли вам такой рассказ?»
«Да, мне тоже», — сказал я.
«Хорошо. Я страховой агент из Одессы. Работал в России. Было такое страховое агентство. Был молодой. Старался сделать для хозяина как можно честнее и лучше. Изучил языки. Меня послали за границу. Женился на дочери хозяина. Жил за границей до самой революции. Революция не очень испугала моего хозяина. Он, как и Сава Морозов, делал ставку на большевиков. Я был за границей в революцию с женой и дочерью. Тесть мой умер как-то случайно, не от революции. Знакомство у меня было большое, но для моих знакомств не нужна была Октябрьская революция. Вы поняли меня?»
«Да».
«Советская власть только становилась на ноги. Ко мне приехали люди. Россия, РСФСР делала первые покупки за границей. Нужен кредит. А для получения кредита недостаточно обязательства Госбанка. Но достаточно моей записки, моей рекомендации. Так я связал Крейгера, спичечного короля с РСФСР. Несколько таких операций мне позволили вернуться на родину. И я там занимался некоторыми деликатными делами. Вы про продажу Шпицбергена и расчет по этой продаже что-нибудь слышали?»
«Немножко слышал».
«Так вот, я перегружал норвежское золото в Северном море на нашу шхуну. Вот, кроме внешних активов, ряд поручений в таком роде. Новым моим хозяином стала советская власть. Я служил, как и в страховом обществе, честно».
Смышленые и спокойные глаза Рабиновича смотрели на меня.
«Я умру. Я уже старик. Я видел жизнь. Мне жаль жену. Жена в Москве. И дочь в Москве. Еще не попали в облаву для членов семьи. Увидеть их уж, видно, не придется. Они мне пишут часто, посылки шлют. Вам шлют? Посылки шлют?»
«Нет, я написал, что не надо посылок. Если выживу, то без всякой посторонней помощи. Буду обязан только себе».
«В этом есть что-то рыцарское. Жена и дочь не поймут».
«Совсем не рыцарское. Мы с вами не то что по ту сторону добра и зла, а вне всего человеческого. После того, что я видел, я не хочу быть обязанным в чем-то никому, даже собственной жене».
«Туманно. А я пишу и прошу. Посылки — это должность в хозобслуге на месяц. Костюм свой лучший я отдал за эту должность. Вы думаете, наверное, начальник пожалел старика?
Я думал, у вас с лагерным начальством какие-нибудь особые отношения.
Стукач я, что ли? Ну, кому нужен 70-летний стукач? Нет. Я просто дал взятку, большую взятку, и живу. И ни с кем результатом этой взятки не поделился, даже с вами. Получаю, пишу и прошу».
После майского сидения мы вернулись в барак вместе. Заняли места рядом, на нарах вагонной системы. Мы не то что подружились, подружиться в лагере нельзя, а просто с уважением относились друг к другу. У меня был большой лагерный опыт, а у старика Рабиновича было молодое любопытство к жизни. Увидев, что мою злость подавить нельзя, он стал относиться ко мне с уважением. С уважением, не больше. А может быть, стариковская тоска по вагонной привычке рассказывать о себе первому встречному. Жизнь, которую хотелось оставить на земле. Вши не пугали нас. Как раз во время знакомства с Исаем Рабиновичем у меня и украли мой шарф. Бумажный, конечно, но все же вязаный, настоящий шарф. Мы вместе выходили на развод. На развод без последнего, как ярко и страшно называют такие разводы в лагерях. Развод без последнего. Надзиратели хватали людей, конвоир толкал прикладом, сбивая, сгоняя толпу оборванцев с ледяной горы, спуская их вниз. А кто не успел, опоздал, это и называлось развод без последнего, того хватали за руки и за ноги, раскачивали и швыряли вниз по ледяной горе. И я, и Рабинович стремились скорее прыгнуть вниз, выстроиться и докатиться до площадки, где конвой уже ожидал и зуботычинами строил на работу, в ряды. В большинстве случаев нам удавалось скатиться вполне благополучно. Удавалось живыми добрести до забоя, а там что Бог даст. Последнего, кто опоздал, кого сбросили с горы, привязывали к конским волокушам за ноги и волокли в забой на место работы. И Рабинович и я счастливо избегали этого смертного катания. Место для лагерной зоны было выбрано с таким расчетом. Возвращаться с работы приходилось в гору, карабкаясь по ступенькам, цепляясь за остатки оголенных обломанных кустиков, ползти вверх. После рабочего дня в золотом забое, казалось бы, человек не найдет силы, чтобы ползти наверх. И все же ползли. И пусть через полчаса, час, приползали к воротам вахты, к зоне, к баракам, к жилищу. На фронтоне ворот была обычная надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Шли в столовую. Что-то пили из мисок. Шли в барак, ложились спать. Утром все начиналось сначала. Здесь голодали не все, а почему это так, я не узнал никогда. Когда стало теплее, к весне начинались белые ночи. И в лагерной столовой начались страшные игры на живца. На пустой стол клали пайку хлеба, потом прятались в угол и ждали, пока голодная жертва, доходяга какой-нибудь, подойдет, завороженный хлебом, и дотронется, схватит эту пайку. Тогда все бросались из угла, из темноты, из засады. И начинались смертные побои вора, живого скелета. Новое развлечение, которого я нигде, кроме Джилгалы, не встречал. Организатором этих развлечений был доктор Кривицкий, старый революционер, бывший заместитель наркома оборонной промышленности. Вкупе с журналистом из «Известий» Заславским, Кривицкий был главным организатором этих кровавых живцов, этих страшных приманок. У меня был шарф, бумажный, конечно, но вязаный, настоящий шарф. Фельдшер в больнице мне подарил, когда меня выписывали. Когда этап наш сгрузили на прииски Джилгала, передо мной возникло серое, безулыбчатое лицо с глубоко засеченными северными морщинами, с пятнами старых обморожений. «Сменяем?» «Нет». «Продай!» «Нет». Все местные, а их сбежалось к нашей машине десятка два, глядели на меня с удивлением, поражаясь моей опрометчивости, глупости, гордости. «Это староста, лагстароста», — подсказал мне кто-то. Но я покачал головой. На безулыбчатом лице двинулись вверх брови. Староста кивнул кому-то, показывая на меня. Но на разбой, на грабеж в этой зоне не решались. Куда было проще другое, и я знал, какое это будет другое. Я завязал шарф узлом вокруг своей шеи и не снимал более никогда, ни в бане, ни ночью, никогда. Шарф легко было бы сохранить, но мешали вши. Вшей было в шарфе столько, что шарф шевелился, когда я, чтобы отряхнуть от вшей, снимал шарф на минуту и укладывал на стол у лампы. Недели две боролся я с тенями воров, уверяя себя, что это тени, а не воры. За две недели единственно я, повесив шарф на нары прямо перед собой, повернулся, чтобы налить кружку воды. И шарф сейчас же исчез, схваченный опытной воровской рукой. Я так устал бороться за этот шарф. Такого напряжения сил требовала эта надвигавшаяся кража, о которой я знал, которую я чувствовал, почти видел. Я обрадовался даже, что мне нечего хранить. И впервые после приезда на Джилгалу я заснул крепко и видел хороший сон. А может быть, потому что тысячи вшей исчезли, и тело сразу почувствовало облегчение. Исай Рабинович с сочувствием следил за моей героической борьбой. Разумеется, он не помогал мне сохранить мой вшивый шарф. В лагере каждый за себя, да я и не ждал помощи. Но Исай Рабинович работал несколько дней в хозчасти. Сунул мне обеденный талон, утешая меня в моей потере. И я поблагодарил Рабиновича. После работы все сразу ложатся, подстилая под себя свою грязную рабочую одежду. Исай Рабинович сказал: «Я хочу посоветоваться с вами по одному вопросу, не лагерному».
«О генерале де Голле?»
«Нет, да вы не смеетесь. Я получил важное письмо. То есть это для меня оно важное».
Я прогнал набегающий сон напряжением всего тела, встряхнулся и стал слушать.
«Я уже говорил вам, что моя дочь и жена в Москве, их не трогали. Дочь моя хочет выйти замуж. Я получил от нее письмо. И от ее жениха. Вот».
И Рабинович вынул из-под подушки связку писем. Пачку красивых листков, написанных четким и быстрым почерком. Я вгляделся. Буквы были не русские, латинские.
«Москва разрешила переслать эти письма мне. Вы знаете английский?»
«Я английский, нет».
«Это по-английски. Это от жениха. Он просит разрешения на брак с моей дочерью. Он пишет: мои родители уже дали согласие. Осталось только согласие родителей моей будущей жены. Я прошу вас, мой дорогой отец. А вот письмо дочери. Папа, мой муж, морской атташе Соединенных Штатов Америки, капитан первого ранга Толли, просит твоего разрешения на наш брак. Папа, отвечай скорее».
«Что за бред?» — сказал я.
«Никакой это не бред, а письмо капитана Толли ко мне. И письмо моей дочери, и письмо жены».
Рабинович медленно нашарил вошь за пазухой, вытащил и раздавил на нарах. «Ваша дочь просит разрешения на брак?»
«Да».
«Жених вашей дочери, морской атташе Соединенных Штатов, капитан первого ранга Толли, просит разрешения на брак с вашей дочерью?»
«Да».
«Так бегите к начальнику и подавайте заявление, чтобы разрешили отправить экстренное письмо».
«Но я не хочу давать разрешение на брак. Вот об этом я и хочу посоветоваться с вами».
Я был ошеломлен просто этими письмами, этими рассказами, этим поступком.
«Если я соглашусь на брак, я ее никогда больше не увижу. Она уедет с капитаном Толли».
«Слушайте, Исай Давыдович, вам скоро 70 лет. Я считаю вас разумным человеком».
«Это просто чувство, я еще не раздумывал над этим. Ответ я пошлю завтра. Пора спать».
«Давайте лучше отпразднуем это событие завтра. Съедим кашу раньше супа, а суп после каши. Еще можно пожарить хлеба, подсушить сухари, сварить хлеб в воде. А, Исай Давыдович?» Даже землетрясение не удержало бы меня от сна. От сна забытия. Я закрыл глаза и забыл про капитана Толли. На следующий день Рабинович написал письмо и бросил в почтовый ящик около вахты. Скоро меня увезли на суд. Судили. И через год привезли снова в ту же самую спецзону. Шарфа у меня не было, да и старосты того не было. Я приехал, обыкновенный лагерный доходяга, человек-фитиль, без особых примет. Но Исай Рабинович узнал меня и принес кусок хлеба. Исай Давыдович укрепился в хозчасти и научился не думать о завтрашнем дне. Выучил Рабиновича за бой.
«Вы, кажется, были здесь, когда дочь моя выходила замуж».
«Был, как же».
«История эта имеет продолжение».
«Говорите».
«Капитан Толли женился на моей дочери. На этом, кажется, я остановился», — начал рассказывать Рабинович. Глаза его улыбались. «Прожил месяца три, протанцевал три месяца. И капитан первого ранга Толли получил линкор в Тихом океане и выехал к месту своей новой службы. Дочери моей, жене капитана Толли, выезд не разрешили. Сталин смотрел на эти браки с иностранцами как на личное оскорбление. А в наркоминделе шептали капитану Толли: поезжай один, погулял в Москве, и молодчик, что тебя связывает? Женись еще раз. Словом, вот окончательный ответ. Женщина эта останется дома. Капитан Толли уехал, и год от него не было писем. А через год мою дочь послали на работу в Стокгольм, в шведское посольство».
«Разведчицей, что ли? На секретную работу?» Рабинович неодобрительно посмотрел на меня, осуждая мою болтливость.
«Не знаю, не знаю, на какую работу. В посольство. Моя дочь проработала там неделю. Прилетел самолет из Америки, и она улетела к мужу. Теперь буду ждать писем не из Москвы.
А здешнее начальство?
Здешние боятся. По таким вопросам не смеют иметь свое суждение. Приезжал московский следователь, меня допросил по этому делу и уехал.
Счастье Исая Рабиновича на этом не кончилось. Превыше всяких чудес было чудо окончания срока в срок, день в день, без зачетов рабочих дней. Организм бывшего страхового агента был настолько крепок, что Исай Рабинович проработал еще вольнонаемным на Колыме в должности фининспектора. На материк Рабиновича не пустили. Рабинович умер года за два до 20-го съезда партии.